Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем наши Библии на 24 главе Евангелия от Луки. Мы уже начали рассматривать первые 12 стихов, в которых Лука предлагает свое изложение событий воскресения Иисуса Христа. Я хочу зачитать эти стихи, чтобы у нас была общая картина. Луки 24, начиная с первого стиха. «В первый же день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Мария Магдалина и Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам, и показались им, то бишь апостолам, слова их пустыми и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему». Вот что говорит Лука о воскресении. Мы также находим подобный отчет у Матфея, у Марка и Иоанна, потому как воскресение Господа Иисуса – это не просто один из элементов христианства, это его ключевая истина. Более того, без воскресения Иисуса Христа не было бы христианства вообще. Воскресение Господа Иисуса – это не эпилог к рассказу. Это не эпилог к жизни Христа, воскресение было целью всей его жизни, это было задачей его жизни. Его назначением. Церковь всегда понимала это. Более того, церковь поняла это со дня воскресения. Именно поэтому с тех пор церковь собирается по воскресеньям. В первый день недели, в день, когда Иисус воскрес из мертвых, для воспоминания самого главного события не только его жизни, но и всей человеческой истории – воскресения Иисуса Христа из мертвых. Не пятница стала днем, когда собирается церковь. Было решено собираться именно по воскресеньям, потому что воскресенье является выражением пятницы. Страстная пятница обретает свое выражение в Пасхе. Смерть Иисуса Христа нашла свое божественное выражение в его воскресении. В воскресении Бог оправдывает и дает обетование того, что совершил Христос на кресте. Без воскресения крест ничего не значит, потому что тогда у него нет силы, у него нет основания, нет результата. Воскресив Христа из мертвых, Господь утвердил, объявил действительным, ратифицировал тот факт, что Христос на кресте воистину принял на себя наши грехи, удовлетворив справедливый гнев Бога. Без воскресения крест не имеет смысла, просто еще одна смерть. В воскресении заключается абсолютно все. В воскресении мы находим обоснование для благой вести и искупления. Цель Евангелия не просто, чтобы мы могли обрести прощение грехов. Цель Евангелия, чтобы мы, прощенные, могли войти в вечную жизнь и жить там на небесах, в блаженстве, в совершенной святости и вечной радости в прославленных физических воскресших телах. Физическое воскресение является особенным для христианства, это его центральная идея. Евангелие не избавляет вас от проблем в земной жизни, совершенно наоборот. Благая весть не в том, что ваш дух, как какое-то привидение, вольется в вечность. Христианское Евангелие не обещает, что вы будете жить вечно в образе некого призрака. И также оно не говорит, что Христос теперь живет в аморфной духовной форме. Смысл благой вести, что Иисус Христос восстал из гроба в прославленном, физическом теле, в каком-то смысле подобному нашему с вами, но очищенном от греховности и тления. Также и мы, получим прославленные новые тела и будем жить, воскреснув во плоти многие миллионы лет в вечности. В этом суть христианского Евангелия. Именно этим христианство отличается от других религий мира. В буддизме нет воскресения, как и нет физического воскресения в индуизме. Там есть перерождение, цикличность, реинкарнация в какой-то другой форме. В христианстве преподается воскресение во плоти, и в этом цель искупления, чтобы мы могли в прославленных человеческих телах жить вечно с нашим славным Христом, служить Ему, поклоняться Ему в радости и умиротворении. Христианство обещает физическое воскресение. Наши тела будут немного отличаться от нынешних. К счастью, в них не будет ничего тленного, смертного, в них не будет ничего греховного или развращенного, не будет каких-то несовершенств. Это будет физическое тело в прославленной форме. И как же оно будет выглядеть? Оно будет похоже на прославленное воскресшее тело Господа Иисуса. Его можно было видеть, к нему можно было прикоснуться, у него были шрамы, он принимал пищу, он ходил, разговаривал, он думал, он слышал. Находясь в новом теле, Христос действовал понятным образом для тех, кто его видел. Послушайте, как говорит о важности воскресения апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Если Христос не воскрес из мертвых в телесной форме, тогда все евангельские проповеди лишены смысла, а это значит, что и Новый Завет лишен смысла, потому что в нем находятся первые проповеди Благой Вести. Тогда христианство можно полностью отменить. Без воскресения не может быть христианства. Оно не существует. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Тогда христианства больше нет, и все наши проповеди — ложь и обман. Но Христос воскрес. 20 стих. «Из мертвых первенец из умерших». А если Христос не воскрес, то нет нужды и верить в Новый Завет. Не нужно верить и в проповедь о Христе, ваша вера бессмысленна. Но Он воистину воскрес. И в этом центральная идея христианства. Поэтому неудивительно, что во всех четырех Евангелиях рассказывается о воскресении. Все они освещают это монументальное, беспрецедентное событие, самое важное, ключевое событие жизни Христа. Мы много времени уделяли распятию, и вполне резонно. Но именно воскресение делает крест обоснованным, поэтому все четыре Евангелия повествуют о воскресении. В книге Деяний записана проповедь о воскресении, когда апостолы и пророки и миссионеры и проповедники проповедовали об Иисусе Христе, что Он воскрес из мертвых в физическом теле и что это ожидает тех, кто поверит в Него. Послание апостолов, следующие за книгой Деяния, объясняют смысл и последствия воскресения, что оно значит и как его понимать, и как применять этот чудесный факт в своей жизни. Завершающая книга Откровения является кульминацией Нового Завета, где говорится, что мы в прославленных воскресших телах будем обитать в новых небесах и новой земле, которые установит воскресший Христос. Центральной частью Нового Завета является воскресение. До воскресения Иисус предсказал, что оно случится. Потом оно происходит, потом о нем начинают проповедовать. Затем его объясняют и рассказывают о применении, и в конце, в книге Откровения, оно реализуется. Когда мы читаем все четыре повествования о воскресении, четыре исторических рассказа, записанных авторами Нового Завета Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, нужно понимать, что во всех них присутствует то, что я бы назвал скрытой внутренней гармонией. Именно внутренние они явно выражены. Благодаря этой гармонии можно сказать, что в Евангелиях нет ничего надуманного. Не было специального совещания особого комитета, где приняли бы решение сказать воедино все четыре отчета и сделать их идеально совпадающими, чтобы не поставить под сомнение их истинность. В каждом Евангелии есть свой чудесный компонент, поскольку каждый автор с помощью Святого Духа пишет, ориентируясь на собственный опыт и собственное понимание событий. Это делает повествование естественным и индивидуальным. И в то же время во всех Евангелиях есть внутренняя гармония, благодаря которой мы можем сплести все в единую прекрасную и понятную картину. Каждый евангелист делает свои акценты, и каждый говорит об уникальных для его Евангелия деталях воскресения. При этом они все сходятся в описании четырех истин. Все авторы говорят о четырех решающих фактах для подтверждения истинности воскресения. Они говорят о том, что гробница оказалась пуста. Все четыре Евангелия повествуют о пустой могиле. Это важнейшее доказательство того, что Христос ожил. Они все повествуют о свидетельстве, данном ангелами, которые принесли благую весть от Бога, объясняя, что произошло. Все евангелисты указывают на то, что женщины были первыми очевидцами, которые собственными глазами видели воскресшего Христа, которые прикасались к Нему и говорили с Ним. И все они отмечают неверие апостолов. Пустая гробница, благовестие ангелов, свидетельство женщин и неверие апостолов — это четыре ключевых доказательства истинности воскресения. Сейчас мы кратко вернемся к первым двум доказательствам, о которых мы говорили в прошлый раз. Первое. Пустая гробница. Давайте обратимся к тексту. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие. Здесь имеются в виду женщины, имена которых упоминаются в 10 стихе. То были Мария Магдалина и Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними. Из Евангелия от Марка, 16 глава, 1 стих, мы узнаем имя еще одной женщины. Ее звали Соломия. Таким образом, мы узнаем, что там было около 6 женщин, ну, может быть, чуть больше. Почему они решили прийти? Помните, они стояли там у распятия. В безмолвии, оглушенные потрясением, они видели, как Иисус умирал. Если вернуться в 23 главу, мы их видим во время погребения Христа. 55 стих. Женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи. Эти женщины последовали за Иосифом Аримафейским, который получил разрешение похоронить Христа в собственной гробнице, где еще никто не был положен. Женщины видели ту гробницу и то, как туда поместили тело. Эти женщины видели смерть Христа, они видели, как он умер. Они были там, когда римские стражники решили не перебивать ему голени, но вместо этого пронзили его копьем, и из его раны истекла кровь и вода. Эти женщины были свидетелями погребения. Они видели, как пришел Никодим и принес с собой около 100 литров состава из смирны и алоэ, чтобы из любви к Иисусу Христу помазать его тело перед погребением. Женщины решили, что не допустят, чтобы Иосиф с Никодимом, до этого момента тайные ученики Христа, превзошли их в проявлении любви. И как написано в 23 главе 56 стихе, они вернулись и подготовили благовоние и масти. Вы помните, Иисуса положили в гробницу в пятницу. Женщины пришли домой, у них было несколько часов или даже меньше до субботы, которая начиналась в 6 часов вечера пятницы. Они должны были успеть за это время подготовить благовоние, потому что в субботу нельзя было совершать никакой работы. Поэтому они все сделали заранее и в воскресенье, с первыми лучами солнца, когда суббота закончилась, были готовы вернуться к могиле Христа, чтобы помазать его тело и так выразить свою любовь. Так женщины и оказались у гробницы. Было раннее воскресное утро, время восхода солнца. Вдруг женщины обнаружили, что камень отвален у входа в гробницу. Еще по пути сюда они обсуждали, как же им быть и как отвалить огромный камень. И к их изумлению, когда они пришли, они увидели, что камень отвален от входа. Они вошли в гробницу и не нашли тело Господа Иисуса. Итак, наступило воскресное утро. Наступил первый день недели, то есть третий день с момента смерти Христа. Все случилось именно так, как он и говорил. На третий день он воскрес. Здесь еще можно добавить, что все эти женщины, вероятно, остановились в местечке Вифания. Это где-то около 2 миль от места погребения. Согласно другому Евангелию, тем утром Мария Магдалина и Мария Клеопова, мать Иосифа и Иакова, вместе отправились к гробнице. Остальные женщины, скорее всего, следовали позади. Предполагается, что Мария Магдалина самая молодая из них, поэтому она прибегает к могиле первая. И как пишет в 20 главе Иоанн, она оказывается у гроба, когда было еще темно. Мария там совсем одна. Она пришла туда до того, как солнце встало. И едва можно что-то различить в темноте. Она видит, что камень отвален и немедленно приходит к выводу, что некто украл тело Иисуса. Не заглянув в могилу и не дождавшись никого, Мария разворачивается и бежит к апостолам. Остальные женщины не увидели Марию в темноте воскресного утра. А может быть, она выбрала другой путь. На кладбище обычно много дорожек. Так или иначе, Мария удаляется. Иоанн говорит, что она стрелой помчалась к апостолам, нашла Петра и Иоанна и сказала, что кто-то украл тело Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 20 главе, 1 и 2 стих, мы читаем слова. Мария говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Именно такой она сделала вывод. Она совершенно не ожидала воскресения, как и все остальные. Ни женщины, ни Мария, ни апостолы, никто не ожидал воскресения Христа. В ответ на такую новость Петр с Иоанном решают, что им нужно самим пойти и все проверить. Они направляются к гробнице. Прежде чем Мария объявилась у апостолов, остальные женщины уже пришли ко гробу, и там с ними случилось нечто замечательное. Женщины подошли к гробнице. У них было немножко больше терпения, чтобы попытаться разобраться, что же там произошло, и поэтому, как говорит Лука, они вошли в гробницу. Но там они не находят тело Господа Иисуса. Вместо этого они видят погребальные пелены, сложенные особым образом, как мы узнаем позже из свидетельства Петра и Иоанна. В это время Мария Магдалина в 2 милях отсюда пытается все объяснить Петру и Иоанну. Остальные женщины находятся на месте погребения Христа. Они не понимают, что произошло, как и все остальные. Объяснение происшедшему дает Матфей. В 27 главе мы читаем, что еще в субботу иудеи пришли к Пилату и сказали, что к могиле нужно поставить стражу, потому что они боятся, что тело Христа украдут и будет последний обман хуже первого. Они попросили охранять вход в гробницу, чтобы никто не мог сымитировать воскресение. Итак, вход в гробницу охраняли стражники. И вот в кромешной ночной тьме, как сказано в Матфея 28 главе со 2 по 4 стихи, «С небес сошел ангел». Одновременно с приходом ангела началось мощное землетрясение. Стражники почувствовали, как земля уходит из-под ног, они увидели сияющего, сверкающего ангела, который откатил камень от входа и сел на нем. У воинов случился шок, и от ужаса они потеряли сознание. Но при этом они запомнили все, что успели увидеть до этого момента. Когда стражники пришли в себя, ангела нигде не было видно, а камень был отвален у входа. Скорее всего, стражники заглянули в гробницу и увидели лежащие пелены, а также плат, который был на голове Иисуса, свиты отдельно. И в тот же миг, в ночной темноте, они направились к иудейским лидерам, чтобы рассказать, что именно произошло. Так сказано в Евангелии от Матфея, 28 главе, с 11 по 15 стихи. «Мы были на месте, мы охраняли гробницу. Гроб был опечатан, как вдруг началось ужасное мощное землетрясение. Скорее всего, это было достаточно локализованное землетрясение, поскольку иудеи никак не комментируют его. И вот во время землетрясения с небес явился сверкающий, сияющий ангел, откатил камень и сел на него. Мы проверили гробницу, тела больше нет». Здесь кроется очень важный момент. Вот что отвечают иудейские лидеры. «Нельзя никому рассказывать. Ни в коем случае надо солгать. Надо сказать, что это ученики украли тело. Мы вам заплатим. Вот, держите деньги». Зачем люди придумывают ложь? Правильно, чтобы прикрыть истину. Посмотрите, по факту мы имеем дело со свидетельством самих иудейских лидеров, что воскресение произошло на самом деле. Новости стражников не шокировали их, поскольку у Христа была власть над смертью, и они знали это. Он давал зрение слепым. Глухие начинали слышать, немые разговаривать. Инвалиды и парализованные начинали ходить и двигаться. Он воскрешал людей из мертвых. 3 года чудеса следовали за ним повсюду. Иудеи никогда не отрицали его чудеса. Они даже никогда их не расследовали. Религиозные лидеры не пытались разоблачить Христа, проведя детальное расследование этих чудес, ни разу. Христос совершал чудеса постоянно и в огромном количестве. Они были легко доказуемы. Иудеи знали, что имеют дело с очень сильной и могущественной личностью. Они знали, что все рассказанное стражниками – правда, потому что невозможно было украсть тело. Это невозможно с римскими воинами на посту. Все, что им оставалось, это как-то скрыть происшедшее, и в попытках сделать это они выдумали ложь, которая фактически доказала воскресение. Они не попросили никакого объяснения. Странно, не правда ли? Они не потребовали дополнительного расследования? Они не сказали: «Стоп, стоп, что вы сказали? Землетрясение? Вы говорите, ангел спустился с неба? Сияющий ангел?» Вероятность того, что религиозные лидеры видели ангелов, или кого-нибудь знают, кто видел ангелов, очень мала. Но они не сказали: давайте-ка мы проведем детальное расследование. А ведь у них на кону лежало многое. Именно они добивались смерти Иисуса, и останься он в живых, они бы все потеряли. Не кажется ли вам, что иудейские лидеры должны были удостовериться в сказанном? Нет, все было слишком очевидно. Гробница пуста, погребальные одежды лежат там же и так же, где и был обернут Христос. А само тело исчезло, как бы пройдя сквозь погребальные пелены. Все осталось на своих местах. Никто не станет красть тело, а затем складывать обратно все облачение. В этом случае тело просто хватают в таком виде, в каком оно лежит, и убегают. А тут еще и римские стражники охраняют вход в гробницу. Они имели дело с настоящим воскресением, и они это знали. Иудеи знали, что нет другого объяснения. Но они приняли решение: давайте придумаем ложь. Между прочим, у них было гораздо больше честности, чем у многих скептиков и либеральных критиков, которые в последующие годы пытались доказать, что ученики украли тело Иисуса. Даже иудейские лидеры знали, что это было невозможно. Поэтому им и пришлось придумать ложь, что тело Христа украдено. Эта выдуманная история была правдоподобна и вполне удовлетворила их. Иудеи никогда не расследовали происшедшее. Они не потребовали объяснения, не поставили под сомнение качество службы стражников. Они ведь не сказали: «Эй, ребята, а чем вы там занимались? Вы что, уснули? Что у вас за охрана такая?» Они не задавали вопросов. Иудеи не поставили под сомнение ни воскресения, ни ангелов, ни землетрясения. Пустая гробница — очень мощное доказательство. Иудейские лидеры не стали выдумывать неубедительные теории. Иисус, должно быть, был в забытии, а потом очнулся и ушел. Нет, этого не мог сделать человек после распятия, когда он провел 6 часов на кресте, истекая кровью. Этого не смог сделать тот, кто был настолько очевидно мертв, что ему даже голени не стали перебивать, но пронзили бок копьем так, что из сердца хлынула кровь. Этого не смог бы сделать человек, чье тело стащили с креста и унесли в могилу. То есть вы хотите сказать, что там, в гробу, он за пару дней отлежался и пришел в себя, а потом очнулся, встал, дошел до небольшого входа в гробницу, заваленного огромным камнем, собрался силой и изнутри под определенным углом смог откатить этот камень в сторону? Это же полный бред. И при этом он еще снял свои погребальные одежды. Иудейские лидеры все прекрасно осознавали, они даже не стали предлагать подобную глупость. Они понимали, что стражники проверили гробницу и убедились, что она пуста. Я уверен, солдаты сообщили про оставленные пелены. Все было очень убедительно. Настолько убедительно, что, войдя в гробницу, Иоанн уверовал. Первый из всех, а затем и Петр, когда увидел пустую гробницу и погребальные пелены, сложенные там, где было тело. Таким образом, на первом месте среди доказательств, которые хотят донести до нас авторы всех 4 Евангелий, это пустая гробница, которой нет другого объяснения, как только воскресение. На втором месте доказательств воскресения — это откровение, переданное через ангелов, свидетельство ангелов, с 4 по 7 стихи. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними 2 мужа в одеждах блистающих. Другие авторы говорят, что ангелы были в виде юношей. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков грешников и быть распяту и в 3-й день воскреснуть». Это очень важное доказательство. Божественное откровение. 2 ангела спустились с небес, посланники Бога, они принесли истину и провозгласили, что Христос воскрес. Его здесь нет. Итак, у нас есть опустевшая гробница и весть ангелов — доказательство воскресения Христа. То есть одно фактическое доказательство и одно доказательство в виде божественного откровения. Евангелисты дают нам 3-е и 4-е доказательства. 3-м доказательством является свидетельство женщин. В 6-м стихе ангелы напоминают женщинам о пророческих словах Иисуса, когда он нес служение в Галилее, а эти женщины последовали за ним именно из Галилеи, они слышали там его учение. Последний год служения Иисус провел в Иудее, но еще в Галилее он начал проповедовать, что ему надлежит быть преданным в руки человеков, быть распяту и в третий день воскреснуть. И в 8 стихе сказано, что вспомнили женщины слова Его. Иисус говорил об этом, по крайней мере, в 3 различных случаях. Во всех 4 Евангелиях есть много упоминаний о подобных пророчествах Христа, но у нас есть как минимум 3 отдельных взятых случая. Когда Христос говорит, что Он будет предан в руки грешников, что будет распят и воскреснет на 3-й день. Теперь это начало обретать смысл. Ангелы провозглашают откровения от самого Господа, которыми женщины не могут пренебречь. Они понимают, что перед ними Божьи ангелы, поэтому они склоняют лица к земле в страхе перед этими святыми существами. Они слышат весть от Бога и вспоминают обетование Христа, они начинают прозревать. И не только потому, что наконец стало светлее. До них доходит смысл происшедшего. Женщины вспоминают слова Иисуса. Затем они выходят из гробницы и идут прочь. Куда они направляются? 9 стих. «Возвестить все это 11 и всем прочим». Кстати, все ученики прячутся. Мужчины находятся в страхе. Итак, наши женщины собираются уходить. Кто же следующий на подходе? Петр с Иоанном. Они идут сюда, потому что Мария им сказала, что кто-то украл тело Христа, а женщины отправляются в путь, но у них уже совершенно другая история, чем у Марии Магдалины. Она не заглянула в гробницу, она не видела ни свернутые пелены, ни ангелов, у нее была ошибочная информация. А у тех остальных женщин информация была верной. Интересно, но в 9 стихе сказано, «Возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Но подождите. Кое-что произошло на пути. Не знаю, как Лука мог умолчать об этом. Не иначе, как под действием Святого Духа. В Евангелии от Матфея, 28 главе, 8 стихе сказано, «И выйдя поспешно из гроба». После того, как ангелы объявили новость, они со страхом, этот ужас, охватывающий их при встрече с божественными посланниками, еще не развеялся. Но к нему добавилось еще одно чувство. И радостью великою. Потому что теперь все стало понятно, и они побежали возвестить ученикам Его. Моя любимая часть. 9 стих. «Се Иисус встретил их. Радуйтесь, сестры». Как просто должно быть звучало это приветствие. Ничего эпического, торжественного. Здесь не сказано, что земля потряслась, небеса разверзлись, звезды упали и зазвучали фанфары. Такое простое приветствие. И они, приступив, ухватились за Его ноги и поклонились Ему. Они увидели Христа, они уже видели пустую гробницу, они слышали божественное откровение от ангелов, и теперь они увидели воскресшего Христа. Затем Иисус сказал им, «Не бойтесь». Видимо, их радость снова сменилась страхом. «Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Они увидят Иисуса. Они увидят Его в Галилее. Конечно, они еще увидят Христа раньше. Но Он хочет, чтобы они вместе встретились в Галилее. Именно так и произойдет немного позже. Женщины отправляются в путь. Они идут сказать 11, как теперь официально называют всех апостолов, поскольку их было больше не 12. На самом деле их было всего 9, поскольку Петр и Иоанн на пути к гробнице. Женщины увидели воскресшего Христа, который ободрил их в желании рассказать все Его ученикам. «Пойдите, возвестите братьям моим». Какое восхитительное происшествие! Возможно, вы скажете, довольно странно, что именно женщины стали первыми и главными свидетелями явления Господа Иисуса. Можно предположить, что это было сделано, чтобы укрепить социальное положение женщин. И, конечно, это так, ведь что еще может выше поднять статус женщины? Но это не главная причина. Сколько апостолов стояло у распятия Христа? Один единственный Иоанн. А этого недостаточно, поскольку для доказательства истинности чего-либо нужно было слова 2 или 3 свидетелей. Где были остальные апостолы? Овцы стада рассеялись, поскольку пастырь был поражен, они все прятались. Любовь женщин, их смелость, их достоинство получили свое признание. Но дело не только в этом. Эта маленькая группа женщин, состоящая около 6 человек, видели смерть Иисуса. Они видели Его погребение, и теперь они увидели Иисуса воскресшим. Поэтому только их слова можно считать заслуживающим доверия. Никто из мужчин не видел смерти Христа, кроме Иоанна. Никто из апостолов и не был очевидцем погребения, чтобы подтвердить смерть Иисуса. Поэтому свидетелями оказались именно женщины. Они все видели собственными глазами. Воскресение невозможно без смерти и погребения. истинные свидетели должны были констатировать реальную смерть, реальное погребение и реальное воскресение. Женщины видели, как Христос умирал. Они знали, что Он умер, потому что Ему не перебили голени, но пронзили бок копьем, и оттуда истекла кровь и вода. Они знали, что Христос мертв, потому что они видели, как Его похоронили. И теперь они узнали, что Он жив, потому что они увидели Его. И в 9 стихе они рассказывают об это 11 и всем прочим, хотя там было всего 9 апостолов. Слово 11 — это их официальное название. Кроме того, там находились и остальные верующие. Двое из них, одного по имени Клеопа, мы видим немного позже по дороге в Эммаус. Итак, вместе с апостолами там находились и другие ученики. Интересно, что в 10 стихе сказано: «То были Мария Магдалина и Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам». Кажется, здесь есть несостыковка. Как здесь могла оказаться Мария Магдалина? Как она попала в эту группу? Последнее, что мы слышали о ней, что она, обнаружив пустую могилу, побежала к апостолам. Как известно, она не смогла придумать ничего лучше, чем то, что кто-то украл тело. Она всполошила своими умозаключением Петра и Иоанна, поэтому они отправились к гробнице. Как же она оказалась среди остальных женщин? Лука немного сокращает свое повествование. Сейчас я все объясню. Откройте 20 главу Евангелия от Иоанна. Это очень интересно. Каким образом Мария Магдалина стала частью группы свидетелей, если она не зашла внутрь гробницы и не слышала свидетельства ангелов? Она ушла еще до их появления и не видела воскресшего Христа. Как же она может быть свидетелем? Дело в том, что Мария вернулась к могиле. В какой-то момент она решила, что ей нужно туда вернуться. И вот в 20 главе Иоанна, в 11 стихе, мы видим, что она стоит у гроба и плачет. Она снова одна. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих. Теперь ангелы сидят внутри. Мы имеем дело с двумя разными сценами, произошедшими в разное время. Данная сцена предназначалась исключительно для Марии Магдалины. Она видит ангелов, сидящих одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Женна, что ты плачешь?» Удивительно. Представьте, вы заходите в пустую гробницу, а там ангел говорит: «Эй, ну что ты плачешь?» Такой простой диалог. Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Она настаивает на своей версии. Сказав это, и обратилась назад, и увидела Иисуса стоящего, но не узнала его, что это Иисус. Почему? Трудно сказать. Может быть, потому что ей было плохо видно сквозь слезы, но мы также знаем, что после воскресения никто не мог узнать Христа, пока Он себя сам не явил. Именно так произошло и с учениками по дороге в Эммаус. Иисус задает ей тот же вопрос: «Женна, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Но это уже полнейшая глупость. Зачем садовнику красть его тело? Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуний», что значит «учитель». Тогда она подбежала к нему и, возможно, обхватила за ноги. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему. Ступай, Мария, скажи им, что ты видела меня. Я живой, я с вами пока что, но не удерживай меня здесь, я собираюсь к моему отцу на небеса. Мы все увидимся через некоторое время в Галилее». Кстати, Христос явился ученикам в тот же вечер, а также вечером в следующее воскресенье. И им было еще много явлений в течение 40 дней до того, как Он вознесся на небо. И вот Он говорит Марии: «Иди к братьям моим». И в 18 стихе Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он ей это сказал. Представьте себе эту картину. Эти женщины, едва переводя дыхание, рассказывают, что по дороге назад видели Иисуса. Они обращаются к 9 мужчинам. «Представляете, Христос жив! Он жив, мы видели Его, Он сказал нам: радуйтесь. У нас был с Ним диалог, мы видели ангелов, и ангелы подтвердили, что Он живой. И Он сам нам говорил, что все так и будет, Его слова сбылись, все точно так и тогда, как Он говорил». Но эти 9 ребят отвечают: «Тихо, тихо, погодите, помедленнее и по очереди. Но удивительно, все женщины говорят одно и то же. Им не надо договариваться о совпадении истории. Они все еще с трудом переводят дыхание, как в комнату врывается Мария Магдалина. Она тоже бежала и тоже запыхалась. «Я видела Господа, я видела Господа». И она начинает рассказывать, что Христос ей сказал. У нее была личная аудиенция. Она видела пустую гробницу, погребальные одежды, она услышала откровение от ангела и лично повстречалась с Христом. Таким образом, она стала свидетелем всего, что видели остальные женщины, и ее можно включить в группу очевидцев воскресения Христа, что Лука и делает в 24 главе. Скептики говорят, что женщины ошиблись могилой. Действительно? Ну, тогда ангелы тоже ошиблись. Ошиблись и римляне. Какое нелепое предположение. В таком случае, почему бы не пойти к правильной могиле и не вытащить тело и положить конец обману? Другие говорят, что Христа так и не положили в гробницу, что его тело бросили в ров к остальным трупам преступников, поэтому гробница и оказалась пуста. Серьезно? То есть история с Иосифом Аримафейским — это выдумка? Я думаю, что Иосиф легко бы мог прекратить подобные слухи, поскольку на кону была его репутация. И если бы его обвинили в краже и захоронении тела Иисуса, он наверняка бы потерял свое место в Синедрионе. Если бы вся история с Иосифом была выдумкой, он бы это легко и быстро опровергнул. Итак, все женщины свидетельствуют об одном и том же. Их достаточно много, и это только начало. По дороге в Эммаус Христос является двум ученикам. Мы еще этого коснемся. Христос лично является Петру. В тот же вечер он является 11 за минусом Фомы. Неделю спустя он опять является 11, на этот раз включая Фому. Христос является ученикам у моря Тивериадского. Затем в Галилее он является 500 братьям единовременно. После этого он является Иакову. Затем снова 11 на горе в Галилее, когда оставил великое поручение. Затем является в Иерусалиме в день своего вознесения. После этого он является Савлу по дороге в Дамаск, а потом он снова явится ему в храме. Он явился Стефану, когда того побивали камнями. Есть очень много свидетелей воскресшего Христа. И таким образом мы плавно переходим к последнему, четвертому доказательству — неверию учеников. Вы спросите, каким же образом это доказывает воскресение? Доказывает. Поскольку их неверие свидетельствует в пользу того, что они не стали бы фальсифицировать воскресение, так как они его не ожидали. Ведь, по словам некоторых критиков, ученики выкрали тело, чтобы сымитировать воскресение. Другие утверждают, что у учеников были массовые галлюцинации. Они настолько жаждали, чтобы Христос воскрес, что у них у всех приключилась общая галлюцинация. Но они этого не желали и даже не предполагали, что такое случится. Поэтому они ничего не могли сфабриковать, они не думали о воскресении. У них не смогло быть общих иллюзорных видений, поскольку сам концепт воскресения отсутствовал у них в голове. Мы узнаем это из 24 главы Евангелия от Луки с 11 стиха. «И показались им, то бишь апостолам, слова их пустыми». Вот что ученики на самом деле думали о воскресении. Это глупость, пустая болтовня, лерос, по-гречески значит «пустая сказка», небылица. Но что не так с этими женщинами? Ведь они все говорят одно и то же. Их истории были идентичны, и они пережили все то же самое. И у них не было несколько недель, чтобы скоординировать истории. Но это все равно не повлияло на неверие учеников. Для них это не имело значения. И хотя женщины описывали детали, которым не было иного объяснения, кроме воскресения, апостолы все равно посчитали случившееся полной бессмыслицей. Они им не поверили. Так что ученики не могли сфальсифицировать воскресение, потому что они в него просто не поверили. Затем Лука делает маленькую заметку по поводу Петра, и это небольшая ретроспектива. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. Интересно, о чем он думал? Чему он удивлялся? Здесь используется слово «том азо», что значит «он был изумлен», поражен до глубины души, и, возможно, до него стало доходить, что это было воскресение. Петр оказался у гробницы до того, как туда пришла Мария Магдалина, и до того, как женщины пришли засвидетельствовать воскресение апостолам. Хронология событий ясно изложена у Иоанна. Поэтому давайте откроем 20 главу Иоанна с 3 стиха. когда Петр и другой ученик, так Иоанн скромно называет себя, услышали слово Марии Магдалины, они решают лично убедиться в истинности истории, что кто-то украл тело. Второй ученик бегает быстрее, что, зная характер Петра, скорее всего, раздражало его. Он же всегда хотел быть первым. Но Иоанн и моложе, и быстрее, он приходит к могиле первым и заглядывает внутрь. Он немного застенчив, он остается у входа и смотрит на пелены, оставленные на прежнем месте, не решаясь войти. Иоанн пытается понять, что произошло, и вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб. Естественно, это же Петр, отстранив Иоанна, он врывается внутрь. Он видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащими, а особо свитый на другом месте. То есть головной убор не был скомкан и брошен в угол. Он лежал точно там, где была голова Христа. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. И все, что нужно было для этого, это пустая гробница и лежащие пелены. При этом, помните, у них была лишь информация, услышанная от Марии Магдалины. Они не слышали свидетельства остальных женщин, которые уже шли к этому времени. Пока они бежали к гробнице, женщины уже вышли из нее, повстречали Иисуса и вернулись. Поэтому из всех доказательств у Иоанна была лишь пустая гробница и погребальное одеяние. Но этого оказалось достаточно. Иоанн понял, что мертвый Христос не мог отвалить камень изнутри гробницы. А он ведь видел, как Христос умер, он был там. Иоанн знал, что не может быть другого объяснения, кроме воскресения. И он поверил, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Теперь Иоанн все понял. Итак, ученики опять возвратились к себе. Очень интересно, не правда ли? Я уверен, они не знали, что им дальше делать, поэтому они пошли по домам. Вернитесь в Евангелие от Луки, он как раз об этом пишет. Именно так поступил Петр в 12 стихе после того, как увидел лежащие пелены. Пошел назад, девясь сам себе происшедшему. Гробница Христа не была похожа на место, где побывали воры. Если им было нужно вскрыть тело, то они вряд ли стали бы возиться с погребальной одеждой, чтобы сначала распеленать покойного, а потом аккуратно разложить ткань, как она лежала. Похитители просто бы схватили тело и убежали, поэтому увиденное было убедительно. Иоанн поверил. А вот Петру это не так легко досталось, и по пути домой он пытался осмыслить происшедшее. Между тем, женщины заняты остальными девятью мужчинами, пытаясь убедить их, что все происшедшее — правда, но те наотрез отказываются этому поверить. Почему они такие упрямые? Посмотрите 19 стих 24 главы Евангелия Луки. Что произошло по дороге в Эммаус, когда чуть позже Иисус является ученикам, когда Иисус, приблизившись, пошел с ними рядом? Но они не узнали Его. Иисус увидел, что они опечалены, и спросил, «Отчего вы печальны?» Дальше читаем, 19 стих. «Из-за того, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Прошло уже 3 дня, женщины им рассказали, что Христос жив, но они вообще в это не поверили». Уже 3-й день прошел, но ничего не случилось. А мы надеялись, что случится. И смотрите, 22 стих. «Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших ко гробу». Речь идет про Петра и Иоанна. «И нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Петр с Иоанном не видели Христа, но они сообщили об увиденном. Вы знаете, мы были в гробнице. Возможно, он жив, правда, мы его не видели. Ученики допускают такую вероятность, но все-таки еще не уверовали. Здесь мы видим отражение и упрямого нежелания поверить до тех пор, пока не увидят. Люди часто обвиняют Фому в неверии. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Так вот. Остальные апостолы были ничуть не лучше Фомы. Они отказались верить свидетельству женщин. Петр с Иоанном вернулись и сообщили, странное дело, могила открыта и пуста. Пелены лежат на своих местах. Знаете, возможно, Иисус жив. Но ученики все равно не решаются принять эту весть. Тем не менее, еще до окончания того дня Христос является им всем. Основная причина, по которой в Писании уделяется особое внимание неверию учеников, это разоблачение нелепых теорий о том, что воскресение – выдумка, потому как оно было очень желанно ученикам. Нет, только не в этом случае. Конечно, здесь можно еще многое сказать, но я хотел бы закончить несколькими мыслями. Когда я был ребенком, мы часто пели песню, которая называлась «Он жив». Может, вы ее помните? Он жив в моей душе». И там есть такая строчка, которая никогда не давала мне покоя. «Откуда знаю, что он жив? Он в сердце у меня». Разумеется, это правда.
Но если вы спросите, почему я считаю, что Христос живой, то мне нужно дать более развернутый ответ, потому что нельзя проверить, что там у меня в душе. Человек может сказать: «Я очень рад за тебя, что он живет у тебя в сердце». Но это же не универсальное доказательство. Как можно это проверить? Это только твое личное переживание. Наши эмоции помогают нам получить внутреннюю эмоциональную убежденность в том, что Христос жив. То есть здесь мы преодолеваем эмоциональный барьер, который не дает уверовать в воскресение. Но это еще не все. Это только чувства, а как же насчет фактов? Факты — это всегда хорошо. И у нас есть эти факты. Все, о чем мы говорили, — это факты. Чувства помогают преодолеть эмоциональный барьер, а факты — барьер исторический. Именно для этого нам и нужен этот ряд фактических доказательств, чтобы разбить, разрушить, изобличить ложные варианты, слабые аргументы и глупые теории. Наши эмоции — это еще не все. Факты помогают преодолеть интеллектуальный барьер. При этом ни одно, ни второе не спасает людей. Вы можете сколько угодно ощущать в сердце, что Христос восстал из мертвых. Вы можете утверждать, бесспорно, факты указывают на то, что Он воскрес, и вы будете таким же, как любой из иудейских лидеров. Никто из них не отрицал воскресение. Вас не спасут ни эмоции, ни факты в пользу воскресения. Единственное, что может вас спасти, это вера в воскресение. Если вы исповедуете устами, что Иисус Господь, и сердцем уверуете, что Бог воскресил Его из мертвых, тогда вы будете спасены по-настоящему. И в этом кроется истинная убежденность. Не нужно полагаться только на свои чувства. Факты тоже должны найти свое место у вас в душе, а это как раз и делает вера. Вера берет на вооружение истину об Иисусе Христе. Поэтому, когда в следующий раз кто-либо спросит вас, откуда ты знаешь, что Христос жив, отвечайте так. Первое. Факты свидетельствуют о том, что Он воскрес, и это устраняет для меня интеллектуальный барьер. Второе. Мой личный опыт переживания Христа в жизни устраняет эмоциональные и психологические барьеры. Но гораздо более важно то, что у меня есть вера, данная мне от самого Господа, через которого я убежден в реальности воскресения. Мою уверенность обеспечивает не просто какие-то чувства и не просто факты. Самое главное — это спасающая вера. А все остальное — ее приложение, и вам нужно просить Бога, чтобы Он дал вам веры, которая производит уверенность в воскресении, когда вы исповедуете устами, что Иисус — Господь, которого Бог воскресил из мертвых. Помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за такие великие истины. Спасибо Тебе за славное воскресение. Эти истины являются вершиной христианской веры, христианского Евангелия и самого христианства. Помоги нам принять, Господи, что в конечном итоге все Евангелие имеет целью привести нас к новой прославленной телесной форме, вечное блаженство, где мы будем служить Тебе, любить Тебя и прославлять Тебя вечно, в полном довольстве, без недостатка и с совершенной радостью. Помоги нам понять важнейшую роль воскресения, что оно является причиной искупления всех тех, кто придут к Твоему престолу в прославленных телах, чтобы вечно поклоняться Тебе. Таково обетование Евангелия, не только о том, что должно произойти здесь, на земле, но и о том, что будет на новой земле и новых небесах с новым творением. Помоги нам жить в свете этой надежды и провозглашать Христа, воскресшего. Молим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.